центров высшего сознания человека. Вот когда в средствах массовой информации, во всей этой бульварной макулатуре, по телевидению, там, скажем, слышим разные рекламные призывы, читаем, что якобы за неделю, при соответствующей плате, конечно, можно получить открытие третьего глаза, допустим, или за 10 дней серьезных интенсивных занятий можно стать народным целителем, дипломированным, скажем. Ну, если не 10 дней, там пусть полгода, скажем, человек будет учиться. Вот читая подобное, вспоминаются слова великого космического учителя, который воплощался в облике Будды 2700 лет тому назад. Слова его. Наибольший из грехов человечества – это невежество. Самый тяжкий, страшный грех – это невежество. И действительно, какую бы сторону жизни мы с вами, темную сторону, не рассматривали, везде мы в итоге натыкаемся на невежество. Все преступления, все безобразия, весь кошмар, все войны – везде в основе всего лежит невежество. Люди не желают учиться. Вот, допустим, в лектории тут проводим мы. Там 50, 70, 100 человек может прийти. Но из них только несколько человек приходит поучиться. А остальные приходят с настроем учить. Чего это они пришли учиться? Что они тут могут сказать? Они так все знают. А действительно желающих учиться очень и очень мало. Тем более в зрелом уже возрасте. Они так приходят, убить время. Некоторые страдают ментальной наркоманией, что-нибудь новенькое такое. Нервы пощекотали, чтобы им... И так далее. Самое тяжелое повреждение может получить доверчивый, невежественный человек не только от атомной энергии, которую, кстати, земляне уже научились уважать и побаиваться ее, атомной энергии. Так вот, самое тяжелое повреждение можно получить не от атомной энергии, а от психической, от так называемой биологической энергии. Она может стать невидимым другом и страшным невидимым врагом. Все зависит от того, кто и с какой целью ее использует, кто ее послал, скажем. Ну и сейчас вот, в связи с тем, что идет сближение тонкого и физического мира, с той же наивностью, детской доверчивостью, как в свое время с атомной энергии, с радиацией. Сейчас люди играют с психической энергией, посещая разные массовые лечебные сеансы, массовые медитации, гипнотические сеансы, энергетические восточные единоборства. И особенно опасные группы, где пытаются искусственно открыть центры высшего сознания, или, как их на Востоке называют, чакры. Центры высшего сознания располагаются не в физическом теле, а в тонкоастральном. Это следующая, как бы, ступень построения человека. На соответствующих им уровнях нашего плотного тела, физического тела, имеются нервные сплетения. Они связаны с энергоцентрами, эти нервные сплетения. Они участвуют, нервные сплетения участвуют в иннервации определенных органов физического тела. И вот болезнь или здоровье тесным образом связано с состоянием центров, то есть с нервными сплетениями, а нервные сплетения с энергоцентрами. Какова энергетика человека? Все начинается оттуда. С мыслей, с наших чувств, наших эмоций. Потом все передается на эфирный уровень и на физический. Каковы у нас мысли? Каковы у нас чувства? Каковы эмоции? Таково будет состояние и нашего эфирно-физического тела. У всех ли земных людей центры высшего сознания находятся в одинаково развитом состоянии? Конечно, нет. Так как состояние их зависит от духовности человека. То есть от меры расширения и развития сознания, которое как раз и одухотворяет вот те материи, из которых построены все наши тела или все принципы человека. Какие принципы? Принципы нашей личности или тела нашей личности. Это, в первую очередь, наше ментальное тело, тонкое тело, астральное тело, энергетическое тело, эфирное, физическое тело. Вот это просто более расширенно вам обрисовал эту нашу личность. Многие уже понимают, что духовность человека нельзя отождествлять с посещением тех или иных культовых заведений, исполнением обрядов, там, разных церковных, так сказать, сектантских ритуалов. Духовности здесь можно вообще никакой не получить. Духовность не выдается нигде. Нигде не продается ни за какие деньги. Никакие жрецы, попы, пресвитеры, прилаты. Никто выдать духовность не может. Самоотверженность, жертвенная любовь не только к близким, но и к далеким, стремление к достижению общего блага человечества – вот те пути, на которых возрастает духовность. А видов духовности – великое множество. Видов духовности очень много. Вот сколько есть людей, скажем, если они духовные люди в какой-то степени, столько видов духовности. Ну, земное человечество по-настоящему эти вопросы не изучало, не занимались по-настоящему люди. На Востоке там еще занимались как-то. Там больше в этом плане знаний. Состояние энергоцентров связано с состоянием, в первую очередь, тонкоастрального тела, психоментального тела человека. Для облегчения понимания можно условно разделить людей как бы на три группы. Люди низкого уровня сознания, среднего уровня и люди высокой духовности. То есть у них сознание более развито. О сознании придется говорить очень много, как и о духовности тоже. У людей низкого сознания чаще всего это люди, как бы имеющие дух молодой, малоопытный дух. Дух, не приобретший еще пока опыт жизни в разных мирах, в разных сферах, на разных планетах, допустим. Вот у нас, скажем, люди низкого уровня сознания, откуда они появились? Они последними пришли в человеческое царство, в человеческое состояние, перед закрытием двери в человеческое царство. Это середина четвертой коренной расы. Помните, мы говорили с вами о расах? Первая раса, вторая, потом раса лемурийская, потом раса атлантическая, четвертая, и наша пятая вот раса, наша пятая. Вот в середине четвертой расы дверь в человеческое царство закрылась. И уже никто не мог из животного царства войти в человеческое царство. Те животные, которые не успели дорасти до этого уровня. Так вот, те, которые пришли, как говорится, перед закрытием двери, это обычно люди низкого уровня сознания. Тонкое тело их построено преимущественно из наиболее грубых, животных, как бы материй, низших сфер тонкого мира. Низшие сферы, низшую половину, называют ее, материальную половину тонкого мира, называют еще астральным миром. Ну так, чтобы вот нам было понятно. У некоторых писателей там весь тонкий мир называется астральным миром. Ну, подразделение какое-то должно быть. Тонкий мир делится как бы на две части основные, как наш вот физический делится. Вот у нас энергетическая часть нашего физического мира из разных энергий состоит. Это как бы энергетическая, эфирная часть нашего физического мира. И материальная часть, вот материя, жидкая, твердая, газообразная. И теперь разные энергии. Тут свет, там, тепловая, радио, энергии, электромагнитные там всякие и прочее. Вплоть до рентгеновских лучей, там, гамма-лучей, там, радиация, альфа, бета и так далее. Все это, в общем, словом, эфирная часть физического мира. Это грубые энергии по сравнению с энергиями тонкого мира. Так вот, тонкое тело у людей с низким уровнем сознания построено преимущественно из грубых животных материи астрального мира. Цветовая тональность у них обычно тусклая, с грязновато-пыльными оттенками. То есть они недавно вышли из животного царства, и пока у них мало чего человеческого наработано. Это естественно, поэтому аура у них, так сказать, такая и будет. Центры высшего сознания у таких людей едва намечены в их тонком теле. Центры высшего сознания. Они пока еще находятся в плену сильных животных желаний. А воля, как побуждение духа, у них крайне слабо выражена. Воля. Воля – это самое высшее в человеке. Вот та самая искра божественная, которая там на заре создания человека была дана высшими силами, она как раз содержала в себе и волю тоже. Волю и разум. У человека со средним уровнем развития сознания, средний уровень развития сознания, вот у такого человека тонкоастральное тело состоит из разных подразделений материи тонкого мира с преобладанием более тонких частиц, которые придают свечению его тела большую чистоту оттенков. Вот надо иметь в виду, что тонкий мир, вот это надо тоже вам усвоить, что тонкий мир – это царство просто невыразимо большого числа разных цветов и оттенков. Это, по сути дела, царство цвета. Там столько таких цветов и оттенков, каких вообще на Земле у нас нет. Понимаете, тонкий мир, царство цвета. Если ментальный мир – царство звука и разных оттенков, каких у нас тоже здесь нет, поэтому те, кто иногда слышит звучание космических сфер, это звучание уже ментального мира, там такие звуки, такие сочетания, такая музыка, что мы здесь никогда на Земле ничего подобного не услышим. И вся наша музыка – это как страшный железный грохот по сравнению с ментальным миром. Точно так и все цвета наши, по сравнению с цветами тонкого мира, они такие грубые, видите, какие они цвета вот везде. Но иногда цветы только вот они как бы являются отражением тонкого мира. Еще более высокий мир, который идет за ментальным, это огненный мир. Там цвета вообще невыразимы никакими словами. Так вот, когда у человека в его тонком теле преобладают более тонкие частицы материи тонкого мира, то его аура светится, и там больше чистых оттенков. Высокие чувства. Всякое чувство, всякая эмоция, всякие желания обязательно имеют свой цвет. Или набор цветов, или цветной аккорд обязательно. Вот высокие чувства вызывают прекрасное свечение тонкого тела. И это можно наблюдать в ауре человека. Но наблюдатель должен обладать в данном случае хотя бы астральным ясновидением. Вот видов ясновидения тоже много. Если там вы где-то встретите ясновидящего, или вам кто-то скажет о нем, то сразу возникает вопрос, а что за ясновидение у этого ясновидящего? То есть так просто вот, ой, он ясновидящий, наверное, там чуть ли не на Бога похож. Нет, далеко не так. Он все животные ясновидящие. Но у них ясновидение астральное. Самая низкая такая часть. Мы должны быть тоже такими вот ясновидящими, как животные все. Но за то, что мы использовали, когда жили в четвертой расе, все мы жили в четвертой расе с вами. Все абсолютно. Получили в пятой расе кармическое наказание. То, что имеет животного, мы этого лишились даже. Понятно, да? Почему мы не такие ясновидящие, как животные наши? Вот если у вас в комнате появится какая-нибудь темная тварь, потому что светлая она никогда не появится, потому что светлые они от нас подальше держатся, потому что мы недостойны того, чтобы они к нам являлись. А вот темные твари обычно к нам являются. Кошка немедленно и собаку увидит, а вы нет. Они там залают, там туда-сюда и так далее. Кошки обычно радуются, а собаки боятся и злятся. Так что мы с вами в этом плане ниже стоим животных. Или возьмите собака. Если она привязана к человеку, увезите ее хоть за 1000 километров, она найдет вас. Не по какому-то там запаху, как нам пытаются вот эти невежды, так называемые ученые, рассказывать эти сказки. Они до сих пор не могут объяснить, почему собаку увезли за 5000 километров, она через 2 года нашла хозяев. И они в это время, хозяева были в парке гуляли, они дома сидели. Так она не домой пошла, а в парк. Почему? Потому что она своим астральным зрением видела, где хозяева. А мы чем видим? Но сейчас в силу того, что энергетика планеты, в ее ауру поступает все больше огня, а про огонь мы с вами тоже говорили, помните, да? Стихия – вода, земля, воздух, огонь. Вот сейчас огня все больше поступает. А огонь будет усиливать все наши ощущения. Так что у нас тоже у кого-то начнет появляться примитивное такое астральное ясновидение. Далеко не у всех, конечно. Вот у детей, которые воплощаются, у тех, может быть, таких детей все больше. Так вот, люди со средним уровнем развития сознания. Внутренний мир такого человека часто представляет собой поле битвы между эгоистическими желаниями и формирующейся волей у него. Формирующейся силой воли. Ну, зачаток-то воли есть, надо только ее развивать. И надо знать, как это делать. Здесь много разных тонкостей, много тайн. Совершенствование человека именно такого уровня, то есть человек со средним уровнем развития сознания, совершенствование уже находится до некоторой степени под его личным контролем. До некоторой степени, конечно. Центры высшего сознания у людей со средним уровнем развития уже оформлены в какой-то степени. Но жизни пока в этих центрах у него, движения в них пока еще нет. То есть лотосы или энергоцентры представляют собой как бы набухшие, но закрытые бутоны. А вот тонкое тело духовного человека, обычно у духовного человека астральной части тонкого тела почти нет. То есть астральная сфера, обычно у человека астральная часть тонкого тела обычно выжигается, уничтожается, он избавляется от всяких мерзких пороков и страстей. А все страсти, животные там, скотские, звериные, всякие эмоции, которые мы принесли из животного царства, у особенно высокодуховного человека, они отсутствуют. То есть астральной части у него, как правило, нет. И полностью избавляется от астрального. Это только космические учителя не имеют астрального тела. Их ученики. Оно им не нужно. Так вот, тонкое тело представляет собой прекрасное зрелище у духовно развитых людей. Оно светится самыми чистыми тонами, цветами, наиболее утонченной материи тонкого мира. Центры высшего сознания, как их справедливо называют на Востоке, огненные колеса или огненные лотосы, вот у них уже начинает вращательное движение. А вращательное движение говорит о начале раскрытия этих центров. Низшие объекты желаний у таких людей не вызывают вибраций, отклика не вызывают в их тонком теле. Потому что там нет ничего подобного. Везде работает закон подобия. Космический закон подобия везде работает и всегда. Почему не вызывает вибрации разные низменные там желания, страсти и так далее? Да потому что у такого человека нет грубых астральных материй, которые могли бы реагировать на все низменное. И только высшие чувства вызывают ответные колебания в очищенном, светящемся тонком теле такого духовно развитого человека. Прямой связи со свойствами тонкоастрального тела человека находится его пребывание в тонком мире во время сна. И характер сновидений тоже зависит от свойств вот нашего тонкоастрального тела. Насколько оно тонкое, насколько оно астральное. От этого будет зависеть и характер снов, качество его и так далее. Астральное тело человека с неразвитым сознанием слабо организовано. И вот отделяясь от физического, оставив физическое тело с его эфирным двойником во время сна, поскольку у людей с малоразвитым сознанием у них астральное тело сильное, оно обычно витает вблизи физического. Поскольку чем сильнее астральное тело, чем оно жирнее и толще, если можно так выразиться, то есть там полно всяких низменных желаний, страстей и прочее, тем сильнее оно привязано к физическому телу. Стало быть, вот такой во сне далеко от физического тела уйти не может. Он около него все время крутится. Обычно такие люди там и бессонницами страдают, и отдохнуть толком не могут. Потому что ремонтная бригада эфирного тела не может подремонтировать физическое тело. Потому что хозяин все время крутится рядом. Сны являются переплетением потоков памяти физического мозга и влиянием на астральное тело элементариев из низших слоев тонкого мира. Мало того, что у этого человека полно своих низменных там животных желаний, а еще вокруг крутятся подобные ему, только уже физического тела они не имеют. И тоже хотят поживиться. У этого тела есть, а у этих нет тела физического. Поэтому они его пытаются использовать для того, чтобы там разжечь те или иные низменные желания. И вот такие сны нередко носят характер кошмаров. А вот эти элементарии, их много как раз в астральной сфере. Это, как правило, полуразвоплощенный порочный человек, либо астральный труп подобного такому человеку. Астральный труп остался, он еще живой, он долго и будет жить, если его подпитывать. Тонкоастральное тело человека со средней степенью развития сознания ведет уже более самостоятельную жизнь в тонком мире. У таких людей уровень пребывания там определяется их мыслями в течение дня. Какие мысли? Чем такой человек живет? Вот тем он будет заниматься и там, в тонком мире во время сна. По каналам в пространстве, проложенным мыслями человека, выходит его тонкое тело во сне. Также и после смерти выходит оно в соответствующей области. Человек – существо многоэтажное, можно на разном этаже выходить в тонкий мир. Кто в самом нижнем слое, он выходит через нижние свои центры в тонкий мир. Ну, сразу в родную атмосферу. Скажем, если свинья по натуре, значит, вот в это там болото он выходит. И там барахтается, как здесь он этим занимался. А там это болото очень реально. Чистые, высокие, красивые мысли выводят человека во время сна в высокие, прекрасные области тонкого мира. И что он там видит? Прекрасные цветные сны. Он там летает в пространстве нашей планеты, общается без слов с другими, слова там никакие не нужны. Сохраняют память о полетах во сне только те люди, которые не только имеют значительные запасы психической энергии, но и сохранили память в своих прежних воплощениях. Знания о том они имеют, что в высших мирах можно летать. И утонченный физический мозг таких людей обычно обладает способностью запечатлевать вот это вот. А если мозги грубые, почему грубые мозги могут быть? Ну, потому что человек ничего, кроме низменных интересов у них, материальных, у него нет. Поэтому мозг такой. Все. Мысли подобны, значит, и строению мозга. Мозг, строение может утончаться, в зависимости от того, чем мозг питает хозяин. Человек же хозяин личности. Если не является рабом личности, а хозяином, тогда, естественно, будет все там у себя совершенствовать, следить за своим хозяйством. А большинство ведь этим как раз не занимаются. Те же, кто не знает, кто не успел усвоить, живя в физическом мире Земли, знания, необходимые для жизни в тонком мире, что там делают люди эти? Они там продолжают ходить ногами. Тогда как ногами там ходить совсем не обязательно. Иногда вообще не двигаются, лежат как бревна там, или как пни там сидят на месте. Почему? Ну, потому что они совсем и не планировали, что там, оказывается, можно что-то делать. Говорят, сотрясая воздух своими челюстями. Хотя вообще там ртом не надо шевелить. Речевой аппарат там не нужен. Можно прекрасно телепатически общаться. И куда более продуктивно, чем, так сказать, здесь вот у нас. Кстати, язык – это средство, очень ограничивающее общение. Вот тот язык, который мы с вами обладаем, он в тысячи раз, в миллионы раз ограничивает возможности общения. Именно грубостью вот этого мира. Так вот, знания о высших мирах, о тонком мире, могут быть получены и усвоены здесь. Тогда человек может уже достойно применять их во время сна. А ведь во сне мы проводим где-то треть своей земной жизни, да? Ну, некоторые там по 8 часов спят, даже больше. Точно так и после физической смерти мы можем использовать эти знания. То есть туда можно прийти уже подготовленными. Кстати, все, что наработал человек здесь, это никуда от него не уходит. Он с этим будет и в тонком мире. Разные наши вероучения и культы церковные, имея некоторые осколки знания о высших мирах, вот даже они рекомендуют читать перед отходом ко сну духовную литературу. Обращение к высшим образам, к великим обликам, ведет мысли человека высоко, поднимает его мысли. А за мыслями выходит во сне и тонкое тело человека. Вот какие мысли были перед сном, вот такие мысли выводят его и в соответствующую сферу тонкого мира. А в тонком мире сфер разных намного-много больше, чем у нас здесь. Там столько разных сфер, что нам и во сне не снилось. Достаточно вам посмотреть вот на таблицу вибраций. Современное земное невежество, успешно направляемое князьями тьмы, предлагает в наше время жителям Земли, на сон грядущий, как правило, фильмы ужасов, кровавые боевики, триллеры, порнофильмы, детективную макулатуру. Ну вот посмотрите телевидение наше вот вечером там, полюбуйтесь. Можно такой гадости насмотреться. Ведь на телевидении там каждая минута стоит сотни тысяч долларов, да? Если такое там дерьмо гонит, так ведь за него кто должен платить? Задумывались над этим когда-нибудь? Если какой-нибудь кровавый, так сказать, всех с боевик там гонят, скажем. Ведь кто-то же оплатил это. Вы думаете, они сами так вот по собственной воле там гонят вот это все? Там колоссальные деньги платятся за это. Так вот, когда человек насмотрится этого ужаса и с этими мыслями ложится спать, и вот они выводят тонкое тело в низшие слои темного астрала, где порождение этого голливудского творчества ожидает человека. А в тонком мире, вот то, что он насмотрелся в этих, во всем этом дерьме голливудском вечерком, в тонком мире вот эти все реальные, то, что здесь он в кино смотрел, а там это реальные существа из астральной материи. Вот там они ее и покажут, как говорят, кузькину мать. В тонком мире во время сна вот эти твари устраивают настоящую охоту на доверчивого глупого зрителя. И человек просыпается нередко в холодном поту от ужаса, иногда с неизвестно откуда взявшимися синяками и повреждениями на физическом теле. И таких случаев уже немало сейчас. Вот даже если ту тайную доктрину, газетку читаете, там пишут о таких вещах. То есть, если в тонком мире во время сна тонкому телу человека нанесли какое-то повреждение, то это обычно потом проявится на физическом теле, когда он проснется. Так что пребывание в тонком мире – это такая же жизнь, как и в нашем физическом, но там она более активная и более напряженная. И там все крутится вокруг, так сказать, содержания и качества мыслей человека. Люди творческого плана получают во сне откровения, ответы на вопросы, которые мучили их днем, например. Иногда сны носят пророческий характер. Но это обычно у людей высокоразвитых в духовном плане. Это информация о событиях, которые уже сложены цепи предшествующих причин и должны свершиться, как зрелая карма. И вот человек, начинающий идти путем истинной духовности, потому что много разных путей лжедуховности, вот эти моменты тоже надо знать, потому что очень много разных направлений, изображающих из себя якобы духовность, на самом деле к духовности не ведут. Так вот, тот человек, который начинает идти по пути истинной духовности, а где он может такой путь найти? Ему что, кто-то может предложить его, что ли? Или где-то он может купить за некую мзду? Или пойти в какой-нибудь там секту, общество там или куда-нибудь? Там, что ли, ему дадут это дело? Нет. Вот вы сюда вот ходите тоже. Зачем, спрашивается? Затем, чтобы получить знания и самим потом разобраться во всех этих вопросах. Вот это понятно, да? Поэтому человек, если найдет правильный путь, а правильный путь можно найти Можно посещать разные общества. И общество колдунов, магов, там, теософов, Риеховское общество там, и так далее, разные общества можно посещать. И можно ничего там не найти. Это все будет зависеть от того, что искал человек, с какими мотивами поисков он ходил. А вот если человек обратится, как говорят, к Богу, к высшим силам, если сам найти ничего не может, и на себя не рассчитывает, то в этом случае ему могут помочь. Но только тогда надо выполнять все советы свыше. Неукоснительно. Но тот, кто нашел все-таки путь духовности, он в обязательном порядке должен заняться устранением в себе разных недостатков, разных темных свойств. Свойства темные заменять духовными качествами. Свойство – это то, что свое. То, что там наработали, нажили, это свое, это называется свойство. А качество – это то, что надо наработать. Это что-то высокое, духовное. Так вот, если человек работает над собой, а во сне обычно видно хорошо, если человек настроится на то, чтобы контролировать свой сон, контролировать свой астрал, чем он там занимается во время сна, то он может следить за тем, осталось ли у него что-то еще от тех или иных недостатков в его существе, или нет, или уже изжил. Сон как раз показывает. Почему? Потому что астральное тело, если есть какие-то недостатки, значит, обязательно есть астральное тело. Астральное тело – это, ну, как бы, выразитель любых недостатков, воплотитель этих недостатков. Потому что из астральной материи строятся как раз сами недостатки, их конструкция. Состоит именно из астральной материи. Все недостатки у человека, все его темные свойства построены из астральной материи. Нет у человека темных свойств, нет темных недостатков. У него нет астрального тела. Вот этот момент важно усвоить вам. Понимаете? Вот у космических учителей, архатов, адептов, таких как Елена Рерих, Блаватская, как вот все космические учителя, все великие святые, там, святой Сергий Радонежский, там, царь Соломон, император Акбар, скажем, это все космические учителя воплощались, чтобы учить нашего невежественного брата, человека. Вот у них астрального тела нет. Раз нет недостатков, значит, астрального тела нет. Так вот, во снах как раз можно определить, как у меня с астральным телом. Если во сне астрал что-то делает, неодобряемое нашим сознанием, значит, нечто еще что-то ниже, это таится в уголках нашего внутреннего сознания. И, стало быть, надо чистить дальше. По снам можно судить о неизжитом внутри себя. Пользуясь снами, можно устранять наши недостатки. А что такое недостатки? Чего-то недостает ведь, да? Вот у нашего духа, вечного и бессмертного духа, у нашей, так сказать, триады, чего-то достает, а чего-то недостает. И вот когда у нее чего-то недостает, у вечного бессмертного человека, он же приходит бессознательным, там еще очень далеко, миллиарды лет тому назад, в царство материи приходит, чтобы учиться, приобретать опыт. Он постепенно нарабатывает в себе те или иные достоинства, но и в то же время много недостатков. А недостатка чего-то не достает, так надо вырабатывать у себя, чтобы всего доставало. Чтобы человек был существом универсальным, космическим. В космосе нужны строители, универсалы. Создавать планеты, звезды, звездные системы. И как раз их создают такие, вот как мы. Они тоже когда-то занимались вот тем, чем мы сейчас занимаемся. Так что каждый из вас, по сути дела, это будущий космический строитель. Так вот, по поводу снов. Если что-то во сне, надо планировать, чтобы видеть свои сны, надо отдавать распоряжение своему внутреннему хозяйству, своему ментальному телу, чтобы он там наблюдал за тем, что творит астрал. А потом надо мысленно провести себя через условия нашего сна и исправить мысленно поведение, установив правильную линию поведения. Приказать своему астралу на будущее время не поддаваться неприятным разным рецидивам. А для человека высокой духовности освобождение от физического тела на время сна еще больше увеличит возможность помогать человечеству. Вот такие люди помогают силам света в их борьбе с силами тьмы, а также продолжают при помощи великих учителей человечества совершенствовать свои знания в тонком мире. Вот у нас здесь библиотеки, есть большие библиотеки, да? Разные есть, скажем, там учебные заведения и так далее. В тонком мире учебных заведений еще больше. И библиотеки там такие громадные, каких у нас здесь не найдешь. Потому что то, что здесь, допустим, было уничтожено, скажем, из разных литературных произведений, уничтожено, там астральный двойник этих произведений весь находится в библиотеках. Ну, допустим, какую-то прекрасную книгу, там, прекрасный труд, утеряли, сожгли, там, понимаешь, утонул где-нибудь, еще что-нибудь. Там все это есть. Так что там можно учиться, учиться и учиться. Но только в том случае это можно делать, если здесь человек поставил перед собой такую цель – вечно учиться, везде и всегда. Вот там он будет продолжать. А если он здесь бил баклуши, и мучился несчастный, как бы убить время, понимаешь, у него появилось там какое-то время, появилось. Вот таких убийц этого времени у нас полно вокруг болтается. Ну ладно, идет какое-нибудь занятие, а если не найдет. Таких бьющих баклуш у нас здесь много, и там их полно. Еще больше, чем здесь. Так вот, истинный облик человека становится как бы искренним во сне. То есть там человек таков, каков есть на самом деле. Никуда ничего не скроешь. Вот почему сближение миров, плотного и тонкого, особенно страшно для сил тьмы. Потому что если все сейчас станут ясновидящими, представляете, что начнется? Каждого бандита, каждого паразита, каждого, так сказать, преступника будет видно. Как им жить-то тогда? А так они еще могут пользоваться тем, что мы такие слепые, глухие, понимаешь, и недалекие, невежественные. По сновидениям можно судить, что не изжито и что надо преодолеть. Бесповоротное решение воли наложит свою печать и на окраску наших снов. Астральное тело – это мост, переброшенный между сознанием и физическим мозгом. Утончение астрального тела способствует тому, что оно постепенно исчезнет, а его заменит тонкое тело. Вот такое, как у великих святых, у космических учителей, когда они воплощались сюда, их учеников. А раз утончение идет, то это способствует более четкой передаче мысли от нашего сознания к нашему физическому мозгу. Вот почему, если человек в течение жизни старался избавиться от разных своих темных свойств, от недостатков, то есть вел духовную работу, то к концу жизни, в 70, там, 90 лет, он в старческий маразм не впадает. Понятно, да? Почему? Потому что он утончал свое что? Астральное тело и превращал его в тело тонкое. И вот у него связь между его кама-манасом или его ментальным телом и физическим мозгом, она усиливалась все время, вместо того, чтобы ослабляться, как у стариков, которые, наоборот, астрал свой, как говорится, раскармливали всякими мерзостями там, А чем можно его раскормить? Ну, сиди, перемывай косточки всем, так сказать, там сплетни разные собирай. Страсти, там, обжорство, понимаешь, гадости какие-то делают друг другу там. Всякие низменные мысли там, темные там. Или старушка пришла в магазин и давай ругать президента, понимаешь, там цены. Вот. Вот это все усиливает астральное тело. А силам тьмы как раз такое и нужно. Силам тьмы как раз очень хорошо. Они сами устраивают мерзкую жизнь нам, и чтобы мы, так сказать, эту мерзкую жизнь всячески поносили и становились такими же, как они. Понимаете, в чем дело? Ну, оно естественно терпеть такую жизнь, кому это надо? А сказано, что силы тьмы должны так разгуляться, что многие не выдержат. А сказано, претерпевший до конца, только тот спасется. Так вот, очищение и утончение тонкого тела дает возможность самостоятельного восприятия материи тонкого тела в виде световых явлений. Если идет утончение тонкого тела, то человек начинает видеть световые явления, звездочки какие-то серебристые, скажем, там, синие, голубые, там, серебряные, золотые там, и так далее, и так далее. Огненные цветы может видеть с закрытыми глазами, открытыми глазами. То есть у него начинает пробуждаться третий всевидящий глаз. А это как раз говорит о том, что начинают пробуждаться центры высшего сознания. Развивая постепенно свое сознание, приближаясь к жизни космоса, во сне, в тонком мире, а также между земными воплощениями в надземных мирах, человек постепенно продвигается к своей основной задаче. А задача у него – быть сотрудником космическим. Открытие центров высшего сознания – это начало сотрудничества. Ведь сказано как? Центры человека равны центрам космоса. И человек – это, как сказано, микровселенная. А человеке сказано, что он микрокосмос. Поэтому, если себя будет в сознании все время будет расширять, он становится все больше, все шире, все больше становится похож на космос. Людям суждено беспредельное развитие сознания. Суждено связь и сотрудничество с дальними мирами. А что такое дальние миры? Это что, те, которые за миллиарды световых лет, что ли? Нет, они рядом, они вот здесь вот. Дальний мир населен существами, которые по уровню сознания стоят выше нас. Вот, допустим, космические учителя здесь, вот у нас на Земле, вот у них там центр есть на Земле, в Гималаях. Но от нас они по уровню жизни настолько далеко отстоят. Поэтому вот уровень сознания, их уровень сознания и наш, это как между животным и человеком. Ну вот у нас животные бегают, да? Мы же с ними не можем общаться, как с друг другом, скажем. Так и космические учителя, они неизмеримо выше стоят. И для них мы как насекомые, как животные пока. То есть уровень развития сознания настолько низкий у нас по сравнению с ними, поэтому они от нас далеко. Хотя на самом деле они здесь. Допустим, огненный мир нашей планеты, вот он здесь, этот огненный мир, он все пронизывает вокруг. Но мы от него далеко. Уровень сознания у нас настолько низкий, что мы даже не знаем, где этот огненный мир. А он здесь. Все здесь находится. Плюс к этому есть высокоразвитые миры, и действительно расстояние до них может быть большим. Скажем, вот Венера, высокоразвитая планета. Меркурий, Юпитер. Меркурий немножко выше нас, Юпитер еще выше, Венера еще выше, Уран еще выше. А те планеты, которые за Ураном, исключая, конечно, Сатурн, те еще выше стоят. Так вот, контакты с высокоразвитыми мирами, как те, которые рядом с нами, так и с другими высокоразвитыми планетами нашей Солнечной системы, контакты будут осуществляться не грубыми техническими приспособлениями, не какими-то ракетами, понимаете, или роботами, а открывающимися возможностями аппарата самого человека. То есть никуда человеку не надо будет на какой-то ракете тащиться, летать. Это совершенно не нужно. Достаточно развить у себя определенным образом свое внутреннее хозяйство, и ты можешь в ментальном теле, не строение, нет, а вот там были эти миры, там планет нарисованные там. Дальний мир вот есть тут, да? А вот обычно планеты тонкими мирами не соприкасаются. Тонкими, вот они вращаются друг к другу, но с таким расчетом они так установлены, орбиты у них, чтобы они не соприкасались тонкими мирами своими. Тонкий мир выходит далеко за пределы нашей планеты. А вот ментальный мир еще дальше выходит. И вот когда они вращаются по орбитам, они иногда соприкасаются ментальными мирами. И вот в ментальном теле можно летать на другие планеты. Только в ментальном теле. Если оно оформлено, конечно. Если оно, так сказать, не какой-то там эмбрион, там, понимаете, неразвитый. А у нас в большинстве случаев у землян неразвитые ментальные тела. Поэтому летать пока, ну, как ты полетишь? Куда может полететь ребенок, только что родившись, толком ничего не видит еще, да? Куда он может пойти, там, скажем, поехать, там, что-нибудь? Может он увидеть что-нибудь, ничего не соображая? Ребенок, который только что из утробы вывалился, что он может сделать? Вот у нас тела примерно ментальные, такие с вами. Большинство только думают, и то мутно так думают большинство. А ведь надо еще научиться мыслить. А вот мыслить как раз земное человечество в большинстве своем не может. Поэтому у нас, если мыслители появляются, говорят, о, это большой мыслитель. Помните, да? О нем там книги пишут, понимаете. Ну, с такими мыслями мы носимся потом, его мысли, не нашими, его. Так вот, закон восхождения, восхождение духа, то есть закон восхождения по лестнице совершенствования, озарит наш дух пониманием достижимости. Ведь как Христос сказал, то человек абсолютно все может достичь. Нет для него невозможного. Но только вопрос в том, как к этой достижимости прийти. Оказывается, человек будет постоянно совершенствоваться. Тогда и достижимость будет пониматься им все больше и больше. И открываться это будет ему. Вот путь восхождения как раз указан через возгорание центров. В жизни на Земле достигнута вся высшая трансмутация. Вот Елена Ивановна Рерих, то есть Матерь Мира, воплощалась. Она прошла огненный опыт для нашей планеты. И вот она показала для всего человечества, как все будут проходить этот огненный опыт. И вот вся, вы слышали уже о живой этике, об Агни-йоге, учение такое есть, да? Вот это учение это все как раз об ее огненном опыте. Если придя сюда, воплотившись, Матерь Мира нашей Солнечной системы, не прошла бы этот огненный опыт, то никакой Агни-йоги бы и не было. Никакой живой этики здесь бы и не было. Силы тьмы, так сказать, на это лают, сейчас гавкают там разные. Но они свое, конечно, получат. Так вот, то, что прошла она, всем нам предстоит пройти потом. Если мы, конечно, желаем существовать в будущем как разумные, высокоразвитые высокоразвитые существа. Так вот, развитие энергоцентров человека начинается, как любой эволюционный процесс, от низшего к высшему, в строгой последовательности. Всего у нас с вами 49 центров, 49 граней, как говорит учение огня, то есть учение живой этики. 49 граней у каждого из нас. И вот их нужно огранить, отшлифовать, довести до совершенства. Ну, как вот этот алмаз, ювелир там шлифует, да? Вот каждая жизнь, каждый приход сюда, это шлифовка этих граней. По идее, должна восприниматься как именно шлифовка. В разные исторические периоды нашего человечества на отдельные психоментальные центры возлагалась ведущая роль. Поэтому развитие энергоцентров у каждого человека находится в совершенно особом, индивидуальном состоянии. Точно так, как его духовные достижения тоже. Вот те возможности, которые открываются перед человеком, в связи с открытием его энергоцентров, возможностей, они некоторых невежественных людей ослепляют. И эти люди пытаются искусственными приемами открывать себе и другим эти так называемые чакры. А какие они могут раскрывать чакры? Только нижнего плана. Но без определенного уровня очищения, без высокой духовности, без помощи самих космических учителей, планомерное, последовательное открытие энергоцентров земным человеком недостижимо. То есть так все устроено, что человек по-настоящему планомерно это сделать не может. А расковырять при помощи темных сил какой-нибудь центр у себя, к которому обязательно потом присасываются темные сущности из тонкого мира, вот такого сколько хотите. Встретьте людей, которые будут вам говорить, что вот у них якобы открыт центр ясновидения. А они действительно видят ауру человека, видят ауру разных предметов. Видение ауры некоторыми людьми, которые разными приемами воздействовали на свои чакры, это, как правило, признак психизма или искусственно вызванного медиумизма у человека. И то, и другое – это болезненное состояние организма, при котором отсутствует достаточно полное соединение тонкого тела с телом физическим. Вот такие люди являются привлекательной питательной средой для развоплощенных злобных астральных сущностей. Постоянный контакт человека с низшими слоями астрала приводит к огрубению его тонкого тела, а это ведет почти всегда к одержанию в том или ином виде. Если человек самовольно стал заниматься со своими энергоцентрами, то его может ожидать и огненный пожар в том или ином центре. Возникнуть может пожар. Центр может полностью выгореть, а это остановит развитие человека в будущих его воплощениях. Это не то, что физический, это будет психический урод. А ведь вы знаете, что лечить физическую болезнь легче, чем любую психическую, да? Вон сколько дурдомов вылечить ее не могут людей. Тут рак, но рак можно, ну как, можно вылечить в наше время. Операцию в крайнем случае там, найти целителя там. Сейчас даже есть вот специалисты у нас такие крупные, за неделю вылечат рак по четвертой степени. Правда, заплатить там надо за лечение, ну, десятки тысяч долларов, и вас вылечат. В Ленинграде вот такие ребята есть, в институте геронтологии, о них давно еще писали, а сейчас не только они. Так вот, если человек у себя расширяет какой-то центр самовольно, то это, конечно, может очень иметь плохие последствия. Энергоцентры человека являются важнейшими пунктами, между которыми циркулирует прана, то есть психическая или жизненная энергия. На Востоке, в Индии, эти центры называют чакрами, или лотосами с определенным количеством лепестков. Восхождение энергии начинается с движения в центре жизненной силы, в Муладхаре, в центре кундалини. Муладхара где находится? На нижнем конце позвоночника. Располагается Муладхара не в физическом, а в тонком теле человека. А вот в физическом теле есть соответствие этому центру, есть нервное сплетение на уровне копчика. Ясновидящие видят вот этот центр в виде золотистого треугольника или квадрата. Ну, как кто видит, тот, так сказать, то и передает. В организме вот этому первому центру подвластны обоняние, вся костная система и еще на половые органы там влияние есть. В Муладхаре при дыхании, питье и еде накапливается психическая энергия типа земля. Стихия земля. Слышали, да? Помните? В астрологии этот энергоцентр созвучен планете Сатурн. Сатурн заведует как раз костной системой. В учении света, то есть в учении живой этики, сказано, что кундалини, а Муладхара и кундалини, они как бы нечто единое. Так вот, кундалини – это отец и зачинатель восхождения. Возбуждению тока кундалини, возникание движения в этом энергоцентре предшествует накопление запасов огненной, духовной и психической энергии и великого стремления к высшему знанию, к истине, к свету. Вот если этого нет, то кундалини подниматься не будет. А куда ему подниматься-то? До начала движения огня кундалини человек вот эту мощную силу, которая находится у него в районе таза, обычно тратит на привязанности к грубой материи, на половые излишества, на всяческие сексуальные извращения и так далее, и так далее. На всяческие привязанности к твердой материи. Если возбуждать, например, у человека вот сексуальность, особенно у детей, юношей, то растраченная энергия кундалини подняться уже не может. Она в эти дырки уходит. И обратить человека к сужденному космическому творчеству тоже его уже нельзя, этого человека. Высокая самоотверженная любовь – это высшее из всех чувств, какое может человек у себя культивировать. Вот эта вот высокая самоотверженная любовь тянет энергию кундалини вверх, к четвертому центру, то есть горящему огнем сердцу. Тьма же всячески отвращает людей земли от чистой бескорыстной любви. Животность, теперь секс, вот что такое сексуальность? Это когда половая энергия направлена на удовольствие, но при этом отсутствует всякая любовь. Отсутствие любви и использование половой энергии для разных, так сказать, видов там, наслаждений со всякими извращениями. Вот это все называется сексом. Животность, сексуальность без любви вместе со страхом, корыстью. Вот это основное оружие князей тьмы на нашей планете в борьбе против духовного восхождения человека. Вот почему сила планетарной тьмы прилагает такие колоссальные усилия, миллиарды тратит на то, чтобы не допустить открытия центров высшего сознания у землян. Ведь представляете, если будет все больше и больше людей с открытыми центрами, для них же все вокруг видно будет и ясно, ничего же не скроешь. Вот почему, так сказать, вот все эти мерзости, сейчас везде продажные эти средства массовой информации предлагают землянам. А если кундалини начинает подниматься, то открывает наиболее близкий к нему центр, расположенный в тазовой области. Это простатическое сплетение или называют его Сватхистаном. Вот этот второй центр лежит в глубине между мочевым каналом и прямой кишкой. Там, где так называемая простата у человека. Вот если неправильно использована эта энергия, то что развивается там? Аденома, помните, да? Простаты. Вот этот центр имеет 6 полюсов или 6 лепестков красного цвета. Находится он приблизительно там, где ощущается желание к мочеиспусканию. В организме этому центру подвластны вкус и нижняя область живота. И в основном вот этот центр заведует половой энергией. Вот там концентрируется психическая энергия, которую называем водой. В астрологии центр соответствует планете Юпитер. Его функция связана с половой деятельностью, с усвоением, переработкой жидкости, всех жидкостей в организме. Он контролируется следующим, еще более высоким энергоцентром – манипурой, центр солнечного сплетения. То есть центр, связанный с солнечным сплетением. Это центр живота, или, как говорят, под ложечкой ощущается он, когда там что-то неприятное. 10 лепестков желтого цвета в организме отвечает за зрение и передвижение, то есть за ноги, влияет на брюшные органы, на пищеварение. Тело должно двигаться, значит, нужно переваривание пищи. Здесь собирается психическая энергия или стихия воздух. Но воздух бывает разный, как вы знаете. Воздух огненный, воздушный воздух, водяной воздух и земляной воздух. Каждая стихия имеет еще 4 подразделения обязательно. Когда вы говорите про стихии, да, земля, вода, воздух, огонь, то имейте в виду, что каждый еще подразделяется на 4. 4 на 4 будет 16 уже, чувствуете? Да? Всего-то их 49, но нам пока доступны 4. Так вот, манипура созвучна энергетике Марса. Этот энергоцентр называют также змеем солнечного сплетения. Вращательные движения в этом центре иногда ощущаются даже физически и напоминает спиралеобразные движения змеи. Значение его в организме подобно значению Солнца во Вселенной. Как Солнце своей энергией питает все живое, так солнечное сплетение распределяет психическую энергию в человеке, в его личности, между всеми органами плотного и тонких тел человека. Солнечное сплетение также гармонизирует между собой центры интеллектуальной и половой сферы. И этот центр является также запасным складом неиспользованной психической энергии. Выше четвертый центр – это сердечно-легочное сплетение анахата. Вот этот центр облегает сердце, нижнюю часть бронхов, имеет 12 полюсов белого цвета, 12 лепестков, отвечает за осязание и руки. Анахата управляет нашим физическим сердцем и легочным дыханием. В этом центре накапливается психическая энергия, известная нам как огонь. В астрологии созвучно планете Венера. Здесь можно сказать даже о двух центрах, неотделимых друг от друга, рядом. Это анахата и чаша. Чаша вечных накоплений человека. Здесь же находится рядом. Чаша образует треугольник между центром сердца и солнечным сплетением. Все, что приносит с собой человек из прошлых жизней в своем сердце, а сердце его бессмертно, каждое тело имеет свое сердце у человека. Вот сколько у человека тел или принципов, сколько? 7, да? Вот у него 7 сердец. 7 сердец. Но они как бы все по этажам, что ли, составляют одно единое целое сердце. Но вот у него есть нижний этаж, средний, есть там верхний, допустим, понимаете? Но это можно понимать как одно сердце. Вот когда физическое сердце останавливается, продолжает биться тонкое сердце. Рядом чаша. Там скапливаются, складываются все тонкоэнергоматериальные накопления. Друг от друга они неотделимы. Если наше солнечное сплетение является энергетическим солнцем нашей личности, то духовным сердцем нашего микрокосма уже является не солнечное сплетение, а наше сердце. То есть сердце стоит выше, чем наше солнечное сплетение. Если солнечное сплетение – это как бы энергетический центр, это сердце нашей временной личности, то сердце – это солнце нашей вечной индивидуальности. Личность и индивидуальность не путайте друг с другом. Одно временно, другое вечно. Потом центр гортани. Это один из наиболее синтетических энергоцентров. На физическом плане это глоточное нервное сплетение. Находится в районе глотки за задней стенкой зёба. Имеет 16 полюсов черного цвета, лепестков черного цвета. Почему черного? Но потому что пятая стихия для нас, это огонь четвертой стихии, пятая стихия для нас пока это сплошная тьма. То есть мы там ничего не соображаем абсолютно. Этот центр связан со стихией эфир или с квинтэссенцией или акашей. Только это вот не та акаша, о которой пишут в эзотерике. А самый пока низкий уровень, что ли. Это пятая стихия природы. Мы это все время дело имеем только с четырьмя стихиями, а это пятая стихия. И обратите внимание, как мало места уделено ей, всего только чуть-чуть. То есть в районе горла там немножко совсем. Тогда как для сердца, смотрите, сколько уделено от диафрагмы сюда. А почему черного цвета? Ну, потому что пока эта стихия для нас. Вот каждый из нас и все земное человечество будет осваивать и изучать эту стихию пятую. В пятом глобусном круге каждый из нас будет ее осваивать потом. Через много миллионов лет там впереди будем заниматься пятой стихией. В астрологии Вишудха созвучна энергии планеты Меркурий. В центре не помещается. Вот обычно около этих энергоцентров рядом располагаются железы. Ну, вот железы, так называемые биосекреции. Обычно находятся центры рядом и координируют работу желез. Вот если раскрывается центр Вишудха, то человек начинает понимать речь на любом языке. И на любом языке может тоже говорить. Кстати, и говорить ему даже не обязательно. Он будет говорить на своем языке, но все будут его понимать. Раскрытие этого центра также способствует овладению любым языком. Потом аджна. Этот центр находится в центральной части мозга, вот на уровне переносицы, внутри там. Имеет два полюса красно-рубинового цвета. А также его иногда видит как 98 лепестков, по 48 с каждой стороны, разного цвета. С одной стороны один цвет преобладает в лепестках, а с той стороны другой. Кто-то видит его розовый там цвет с одной стороны, кто-то голубой там и так далее. В его ведении находится формальное физическое сознание, психоментальная работа, психоментальное ясновидение. Ни в коем случае нельзя путать его, вот это психоментальное ясновидение, со всемогущим духовным ясновидением. Этот центр также называют глазом Брамы или третьим глазом. А в физическом теле, вот это там в центре мозга, этот центр соответствует гипофизу, там шишковидные железы рядом. В прошлых человеческих расах расположение его было ближе к поверхности головы и соответствовало месту между бровями. То есть раньше у нас вот эти глаза были закрыты, вот эти, зато третий глаз здесь был. Мы были циклопами с вами. Красиво, ребята, да? Зато вот этот глаз у нас видел везде, и снизу, и сзади, и спереди, и где хотите. А эти два у нас что? Порой перед собой ты не видишь ничего, да? Так вот, открытие высших центров в человеке происходит всегда под наблюдением космических учителей, наших старших братьев. Вот они незримо координируют эти процессы. А если у человека где-то раскрывается центр, а таких людей на все миллиарды единицы буквально, они координируют этот процесс, не допуская огненного пожара. Иначе просто человек может сгореть. Одежда останется целой, даже не поврежденная. А сам человек сгорит, от него горстка пепла останется. А таких случаев сейчас все больше и больше. Люди сгорают, либо частично сгорают, там какие-то части остаются, а остается просто еще пепел и все. И это буквально за считанные минуты сгорание происходит. Ну и седьмой центр – это шишковидное тело, шишкообразное тело, сахасрара или брахма-рундра, или дара-брама, как ее называют на Востоке. Находится в центре головного мозга, имеет лиловый цвет, полюсов нет, лепестков нет, и в то же время тысячи лепестков. Вот, кстати, волосы, они символизируют как раз вот этот центр. Волосы. Или же там тысячи, если на голове посчитать, да? Это наиболее важный таинственный энергоцентр, зародыш нового мозга высшего сознания, духовного экстаза. Здесь энергия кундалини, поднимаясь снизу, превращается в наиболее тонкий вид психической энергии, в так называемую энергию оджас. Вот центр колокола, или брахма-рундру, или сахасрара, называют еще центром пророков. Так как этот центр, раскрытие вот этого энергоцентра, помогает воспринимать пространственные мысли космоса и дает возможность истинной связи с высшими существами, с космическими учителями, ну, которые из нас пытаются сделать человека. А большинство же не хотят стать человеком, да? Вот космические учителя в тяжелом положении в этом плане. Насильственно сделать человека нельзя, он сам должен делаться. А большинство сами не хотят. Открытие центров высшего сознания, учение живой этики, сравнивается с настраиванием музыкального инструмента. Некоторые струны напрягаются, другие ослабляются, пока не наступит гармоничная настройка всего инструмента. Так в организме человека, в тот ответственный час, когда энергия кундалини начинает подниматься, открывая на своем пути энергоцентры, ну точно так, как от корня растения поднимаются соки, да? Вот весной пробуждается растение, да? Начинает все распускаться. Вот точно так и у человека. Когда он начинает духовно расти, растение, оно как? Материально растет, да? У него все открывается. А человек должен духовно расти. Тогда у него начинают вот раскрываться вот эти его почечки, энергоцентры, бутончики. Превращаться начинают в цветы. Ну, а цветы, естественно, как вы знаете, они там что делают? Разную форму имеют, разный цвет имеют, да? Так ведь, да? Потом они еще и плоды дают. Какой плод мы выдадим, пока неизвестно, да? Не, ну плодов мы много всяких наплодили. Но только не тех. Так вот, энергия кундалини поднимается. Значительная часть психической энергии расходуется в этом направлении. И вот человек в этом случае, а мы же живем за счет энергии кундалини, ощущает слабость, потерю сил, которая впоследствии возвратится значительным усилением жизненности организма, омолаживанием организма. Сейчас вот будет наблюдаться, некоторые старички будут омолаживаться. Но только те, которые что? Естественно, да. На физическом уровне все энергоцентры последовательно соединены нервными каналами. Нервными каналами соединены. Вот, допустим, вы слышали, или, может быть, там где-то читали, изучали, что есть еще вот сам позвоночник, А вдоль позвоночника по спирали еще есть два канала вьются. Ида и Пингала, как называют их на Востоке. Левый и правый энергетический канал. Вот эти два канала, они постоянно работают у каждого человека. Они выходят из первого канала, потом переплетаются, встречаются во втором канале, в Садхистане, потом дальше в Манипуре встречаются, и так встречаются в каждом. Левый и правый канал. Вот по сути дела, за счет них мы и живем. По ним движется, так сказать, вот жизненная энергия. А вот когда открывается, начинает подниматься кундалини, он движется только по центральному каналу, по спинно-мозговому, там, где спинно-мозговая жидкость. То есть не по этим дополнительным каналам, а по тому. Так, на сегодня хватит.